Ya Harisatva Nidir Vija Yatta Vidajna Kulya Sarasa Yusaha Sarasa. Аватара, воплощение, и подобно ручьям, текущим из нечерпаемых источников. Комментарий. Здесь переведен неполный перечень воплощений личности Бога. В него вошли лишь некоторые из них, хотя в минувшие века приходило много других. Шри Хаягрива, Хари, Хамса, Кришнигарха, Випу, Сатисена, Вайкунтха, Сарвабхаума, Вишваксена, Тхармасету, Сутама, Йогишвара, Брихастхану и так далее. В своей молитве Шри Прохлад Махарадж говорит: «О мой Господь, ты воплощаешься во всех видах жизни, и обитатели вод, растений, присмыкающихся, птиц, животных, людей, полубогов и других, чтобы помочь верующим и уничтожить неверующих. Так в разные йоги ты не сходишь, когда в этом возникает необходимость. В Кали-югу ты явил себя в образе преданного». Воплощение Господа в Кали-югу, Господь Чайтанья Махапрабху. Во многих других местах, как в Бхагаватам, так и прочих писаниях, прямо говорится о воплощении Господа в облике Шри Чайтанья Махапрабху. На это же косвенно указывается и Брахма Самхита, в которой сказано, что хотя есть много воплощений Господа, Рама, Нритимха, Вараха, Матсья, Курма и другие, иногда Господь приходит сам. Таким образом, Господь Кришна, Господь Шри Чайтанья Махапрабху не воплощение, а изначальный источник всех прочих воплощений. Это станет понятно и в следующей шлоке. Господь является неисчерпаемым источником бесчисленных воплощений. Обычно же упоминают лишь некоторые из них. Но такие воплощения распознают по особым необыкновенным свершениям, на которые не способны ни одно живое существо. По этому признаку обычно определяются как прямо, так и косвенно уполномоченные воплощения Господа. Некоторые из перечисленных воплощений почти полные части Господа. Например, кумары наделены трансцендентным знанием, а в Шри Нараду вложена энергия преданного служения. Махараджа Тритху уполномоченное воплощение, наделенное исполнительной властью. Воплощение Матсьи – непосредственно полная часть. Бесчисленные воплощения Господа постоянно проявляются во всех вселенных, подобно неиссякаемому потоку воды в водопаде. Еще один текст. Ришайома наво дева манупутра махао джаса кала сарве харе ва сапраджа патьяса патья ритав. Все риши, ману, полубоги, потомки ману, обладающие особым могуществом, представляют собой полные части или части полных частей Господа. Тоже относится к праджапати. Комментарии: те, кто обладает сравнительно небольшим могуществом, называют випхути, а те, кто обладает относительно большим могуществом, воплощениями авеша. Аватара ясантия харесатва нитярджа та видать на кулья сарасатью сахасраша. О браманы, воплощение Господа бесчисленны, подобно ручьям, текущим из неисчерпаемых источников. Все риши, ману, полубоги и потомки ману, обладающие особым могуществом, представляют собой полные части или части полных частей Господа. Тоже относится и к праджапати. Кришна источник всех воплощений, песни 1, 2, 3, текст 26, 27. Итак, здесь Прабхупада говорит в комментарии, что здесь не полный перечень воплощений Кришны. О том, что это воплощение Кришны, мы узнаем. Здесь может появиться вопрос, что если эти воплощения вечны, и Шри Кришна также вечен, то почему он считается источником воплощения, если все существует постоянно? Обычно так понимают, что источник должен появиться прежде всего во времени, сначала, и затем из него последовательно, что должно исходить. Таково обычное представление об этом источнике. Но в духовном мире мы видим, что Вот форма вечности, там нет такой последовательности проявления энергии. Они просто присутствуют, существуют, взаимодействуют всегда. Значит, эти аватары, эти воплощения, нисхождения Господа, также вечны. Но одна вещь, как это можно определить? С позиции зависимости, даже в духовном мире никто не является независимым, все связано воедино, целое. Это все связано именно с Кришной. То есть, поэтому Кришна считается источником всех воплощений, поскольку он повелевает и управляет, и подчиняется его воле. По его воле происходят эти воплощения, приходят эти воплощения. Поэтому говорит, источник всех воплощений. Он управляющий. Что есть тысяча свечей? Они одинаково выглядят, одинаково качество, но они были зажжены от какой-то одной свечи. Подобно этому. И этих воплощений бесчисленное множество. Подобно как водопад или река, которая впадает в океан, то есть непрерывное движение, это сравнение такое. Есть в учении Господа Чайтаньи такая глава воплощения Господа, и Господь Чайтанья, он говорит об этом. О том, какие есть категории воплощений, их множество. Части полных частей, полные части, наделенные энергией, сравнительно небольшим обычным или очень большим обычным, как говорит Випхути и Алеша. Риши, мудрецы, например. Как. Это Випхути. Випхути, они наделены не очень большим могуществом. Не самым большим могуществом. А Веша больше могуществом. Как Махараджа Притху, например. А Веша Аватар. А Веша Аватар означает, что это может быть Вишну Татва, а может быть Джива Татва. И насчет Притху Махараджа так считает, что иногда думает, что он Вишну Татва, иногда думает, что он Джива Татва. И то, и другое можно. Это все относится к воплощениям, то есть есть всякие смешанные категории. Например, бывает Джива Татва, обычное живое существо, но наделено особым могуществом. А Веша действует как Бог. Или с позиции Бога. Как судья, например, как Иисус Христос. Мессия будет судить, будет разделять человечество. Как, да, считают его Богом, поэтому. Но это Авеша. Это обычное живое существо, как он сам говорит, но это Авеша. Шакти Авеша, аватар. Их множество может быть. Ману также проявление Господа. Все это постепенно складывается в определенную картину, что джива сама по себе, она не существует без энергии Кришны. Так можно понять, что фактически любой преданный имеет какие-то полномочия. И мы сравниваем, что было до сознания Кришны, что в сознании Кришны. То есть преданные меняются, они улучшают свое качество и получают полномочия. Когда преданный получил инициацию однажды, один из первых преданных в СССР, в письме духовный учитель сказал ему, что теперь ты получил полномочия говорить. Теперь люди будут тебя слушать. Ты получил посвящение, теперь у тебя есть полномочия Господа Чайтаньи. Ты заметишь, что люди будут слушать тебя и будут уважать. Будь внимателен, не подумай, что ты какой-то большой человек, большой гуру. Потому что преданные не знали, что такое посвящение, что такое инициация. Это означает полномочия. Человек получает полномочия, и теперь Кришна смотрит, как он это использует. Майя тоже наблюдает. Каким образом? Его желание, его проверится. Вот большее могущество этого человека. Духовное. И что же он будет делать? И некоторые действовали таким образом. Думали, вот меня слушают. Я даю святое имя. От меня исходит сила. Я гуру. Я даже начитываю четки кому-то. Не спрашиваю никого. И духовные учителя, они очень возмущались, когда слышали это, что как же так он может, неправильно, это оскорбление духовного учителя. Мы должны думать, что мы слуги, и мы должны принимать такие решения независимо. Это должно прийти свыше. Полномочия всегда приходят свыше. И так же, как это ошибка, то есть как так же, как ребенок, он идет, заканчивает несколько классов и думает, что уже все знает. Или заканчивает 10 классов, особенно когда заканчивает среднее образование, потому что уже все знает. И это иллюзия. Нет, безусловно, он получил полномочия, но опыта у него нет духовного, как поступать с этим. Как действовать как слуга, он еще не умеет. Итак, Прабхупад говорит, что когда вы немножко продвигаетесь в духовной жизни, вы заметите, что вас кто-то будет прославлять. И, конечно, кто-то будет критиковать. Вот эти вещи не проявятся немедленно. И вы должны относиться к тому и другому равнодушно, разрешая признанную жизнь. Не реагировать слишком, когда критикуют, не надо расстраиваться, потому что в каждой критике что-то есть. Это намек на то, что мы должны себе исправить. И не поддаваться прославлениям, не думать, что я большой какой-то значительный человек. И поэтому меня прославляют. Полномочия. Вот тут нужно понять. Авеша. Это энергия воздуха. Авеша — это энергия Господа. Она приходит к каждому преданному. Конечно, есть шахты Авеша, это особые личности, мы не относимся к таким. Это просто размышление, что мы соприкасаемся с Господом. И мы хотим отличать эти вещи. То есть почему Иисус Христос называется воплощением, скажем, Бога? Можно так и надо сказать. Но шахтя веша — такая категория, или махараджа притхуш — это воплощение Бога, хотя это может быть живое существо обычное. И они о себе никогда не думали, как о богах, такие личности, нет. Но так как они действуют, это возможно под силу только Верховному Господу. Это означает, что Господь действует вместе с ними, как Христос говорит: «Я и Отец одно». Это не означает, что Отец между Сыном, а Сын Отцом, грубо говоря. Что не так, что Христос становится Богом. Нет, нет, они просто вместе действуют, и поэтому так выглядит. Поскольку они вместе действуют, выглядит, как будто бы Бог действует здесь, как будто Бог пришел сюда. «Видящий меня видит и Отца моего», говорит, что он никогда не действовал независимо, не представлял себя независимо от Бога. Вот это очень важный момент, то есть воплощение Господа. Нужно различать эти вещи. И когда мы научимся различать во внутренней энергии, фактически мы уже будем жить духовными. Сейчас мы пытаемся отличить материю и дух. Трудная задача, поскольку речь идет о контроле чувств, о победе над чувствами. Это трудно, и потребуется время. Будет некоторое сражение с Майей, и оно уже началось у многих очень хорошо. И Святое Имя очень помогает нам. Больше и больше полномочий, чем больше мы прилагаем усилий, тем больше полномочий. Так мы уполномачиваемся. Но затем мы должны очиститься, чтобы увидеть душу и различие этих духовных энергий. Как мы говорили в прошлый раз, вот Господь Читания, Панча Татва, все это называется единым Богом. Пять сущностей. Единым Богом. Но в то же время там есть разнообразие. Вот это пять вместе, это можно сказать, что это Бог. И тут есть все, говорит Прабхупада, Панча Татва. Есть Верховная Личность Бога, Господь Читания, там же Радхарани. Есть его экспансия, первая — это Баларама, Нитянанда. Есть его проявление для материального творения, это Махавишну, называется. Есть его внутренняя энергия, Гададхара, есть энергия преданности, Шриватва. Вот, пять. Все вместе. То есть сюда включается Джива-татва, Шакти-татва, Вишну-татва и Кришна-татва. Все есть. Фактически это все называется Бог. Но теперь нужно различать внутри этого. Поэтому это трудная задача, и поэтому Господь Читанин пришел в этих пяти проявлениях. Можем изучать отдельную личность, каждую отдельную, читаем Чаритамриту. Кто такой Адвайта, кто такой Нитянанда, между ними удивительные отношения. И как они относятся к Господу Читании? Они всегда прославляют его. То, что делают Ананда Шеша, то, что делает Господь Баларама. Начинают погружены в прославление Господа, потому что на самом деле они самые квалифицированные из говорящих. Господь Баларама самый квалифицированный из говорящих. Там, где Кришна не может уладить что-то, Господь Баларама уладит обязательно. Хотя у него огромная сила, он любит показывать эту силу. Он также очень хорошо умеет говорить, умиротворять умы. И он знает, что говорить о Кришне, как представить Кришну, как разъяснять противоречия. Баларама — это его брат, они братья вместе. Он представляет Кришну, ему это очень нравится. Что Кришна, он верховный, и он тоже верховный. Но этот верховный имеет немножко другие функции, они отличаются характером, а тут нужно различать. Все это Бог. В это время их уже два, а вот Махавишну их уже три. И даже Махавишну говорит, что такой великий, в тысячи, сотни тысяч раз превосходит все эти вселенные, гигантская форма. Это Вишну Татва, он воздвижит йога нидри, и из него исходит вселенная, он дышит, вдыхает, вдыхает, так все работает вечно. И он живет внутри себя, как внутренняя энергия. Но он не интересуется материальным творением. Это лишь его сон. Это что-то кочное, косвенное, побочное. Как побочный продукт, отделенная энергия. Сам он не существует в этом материальном мире и не интересуется слишком. Сон, просто сон. Это главное существование, но другое. И он тоже очень хочет видеть Кришну, например, Арджуну. Воплощение, когда Кришна приходил, то Махавишну устроил целую лилу с детьми брамана, которые умирали, и нужно было найти, почему же умирают эти дети, два повишни, просто исчезают. И Арджуна пообещал, что он найдет ценой своей жизни. И когда он не смог найти и защитить этих детей, то Кришна он сказал Арджуне: не лишай себя жизни, я тебе помогу найти. И они вышли за пределы Вселенной. Это описывается вся эта песня Бхагавата. На колеснице Кришны не ушли за пределы Вселенной, там описывается океан Карана. Трансцендентный этот золотой океан Карана. Где возлежит Махавишну, это гигантская форма. Арджуна, он был ослеплен, поражен, когда это все увидел. Сам вид океана его просто поразил. Плавает Вселенной, он в это время волновался этот океан. Штормил трансцендентный океан, в котором Махавишну возлежит. Потом эта форма описывается, Махавишну, Арджуна увидел ее. Ослепительная форма, и там все описывается, и тело, пропорции, как это выглядит, гирлянды и прочее. Махавишну, он сказал: я это устроил, да, поэтому вы не могли найти во Вселенной этих детей, их нет, они у меня. Я это все устроил, и знал, что Кришна найдет это все. Если бы Махавишну был источником, изначальным источником, то Кришна бы не смог найти то, что у Махавишну. Но Кришна нашел то, что у Махавишну. И выяснилось, Махавишна сказал об этом, что я хотел просто увидеть вас, поэтому устроил эту лилу. Ну, так это важно было для него. Увидеть форму Кришны, как друга Арджуна, это очень удивительно. Вот Верховный Бог. Это все, все энергии, все, все вместе взятое, также Верховный Бог. В то же время он друг с Арджуной и говорит ему: твой друг, мой друг, твой враг, мой враг. И так поступает. В то же время он не является никому ни врагом, ни другом. Он беспристрастен. Верховный Господь равно ко всем относится. Но в дружеских отношениях он действует именно таким образом. Это удивительная вещь. Он сочетает вот это великолепие, вот вот безграничная сила и могущество с человеческими чувствами, вот этими расами. Вот это вызывает трансцендентные эмоции очень глубокие. Когда мы это осознаем, вот это вызывает. Поэтому нужно осознать, как Джива Татву, так и Вишну Татву, так и Кришна Татву, ее разнообразие и их взаимоотношения. Джива очень маленькая, их очень много, поэтому очень много этих взаимоотношений, безграничное множество разнообразия, и все они блаженные, эти отношения. То есть духовный мир блажен именно тем, что все живые существа имеют взаимоотношения с Богом в любви. Любая травинка даже. Если вы там ходите по траве, то это совсем не то, что ходить по траве здесь. Если там мы дышим воздухом, то совсем не то, что дышать воздухом здесь. Если мы созерцаем там природу, это совсем другое. И чтобы понять этот момент, иногда мы должны услышать целую лилу, или какой-то философский трактат нужно усвоить. То просто понять, что же такое травинка в духовном мире. Поскольку она совершенно нити ситха. Это может понять только нити ситха, эту позицию. Мы просто сравним, вот трава и все. Но нет, нам нужно выслушать многое-многое, затем мы сможем понимать постепенно, вот травинка в духовном мире, что же на самом деле. Все наполнено бхакти, энергией бхакти. И Удхава, он представляет эту травинку из духовного мира, чтобы просто дать какое-то представление, что же такое духовный мир. Вот одна травинка — это Удхава. Если мы осознаем эту лилу, в которой участвует Удхава, в Кришна-лиле, то у нас сердце от бхакти разорвется. Всего лишь одна травинка духовная. Которая довольно нейтральное положение может занимать. Но эта травинка во Вриндаване, она имеет отношение с жителями Вриндавана, с Господом Кришной, с другими живыми существами. Очень возвышенная позиция. И да, люди думают, что толку быть травой в духовном мире или коровой. То есть, конечно, они не осознают трансцендентного. трансцендентного уровня. Поэтому говорится, сначала мы должны избавиться от материальных представлений, от материальных коров, от материальной травы, от материального воздуха, материального тела, другими словами. Пока себя отождествляем с телом, мы все отождествляем с телом. И как только мы осознаем душу, мы увидим, что и трава, и корова – это джива. Иногда кто-то скажет, как так может быть, что трава и корова одно и то же с духовной точки зрения. Но посмотрите, здесь говорится, Господь Кришна воплощается в любую форму жизни. Он может также в растение войти, в насекомое, куда угодно, в любую форму жизни. Кабан или рыба уже есть, мастер, черепаха, эти аватары уже известны. Но здесь говорится в молитвах, что гораздо больше, что во всех формах жизни, есть 8 миллионов 4 тысяч форм жизни, во всех. Это означает, что и в низших формах, и в высших, он трансцендентен, не имеет никакого значения. И мы просто не все знаем, да и невозможно их все перечислить. И могущество Господа это же никак не меняется. Также и могущество Дживы не меняется на самом деле. Скрывается, но не меняется. Конечно, его могущество при этом и не скрывается. А лишь только выглядит так, как в 3 месяца было, он убил Путану. Это демоница очень могущественная была, очень сильная. Камса послал ее, а была огромная сила демоница Путана. В 3 месяца Кришна убил ее. 3 месяца дети еще не ходят. Может быть, они еще даже не сидят, я не знаю. Сидят дети? 3 месяца? Нет. Голову держат 3 месяца? Кришна должен был играть роль вот такого вот. Может быть, он только переворачивался немного и держал чуть-чуть голову, что-то такое. И Путана пришла убить его, она начала, я просто накормлю его молоком, а сосок смажу ядом. Он возьмет сосок и все, он умрет. Такой был план. Конечно, эта Путана, она была мистиком. Она не была преданной, она была мистиком. Она подошла и взяла Кришну на руки, и она почувствовала, что этот ребенок может разрушить Вселенную. Большая сила. Ну, как мистика, она узнала, что тут мистические силы. Огромные мистические силы. И почему же она не остановилась при этом? Вот ребенок, но очень большая сила мистическая. Я сейчас убью его, например. Мистики, они не видят душу. Она не понимала, что это за сила. Она видела лишь какое-то ее проявление, аспект проявления. Так же, как в Господе, каждый что-то увидит свое. И в Бхагавад-гите каждый видит свое, и в Бхагаватам видит кто-то свое, и атеисты что-то тоже находят, и преданные что-то находят, и чистые преданные что-то находят. Даже Кришну можно видеть как верховную личность Бога, как это видит преданные, но также можно видеть и по-другому, как многие скажут, просто велика личность. Цари скажут, о, монарх, совершенный монарх, вот это, идеальный. Кто-то в мистике скажет, сверхдуша. Брахмавади скажут, Брахман. Вот он, я чувствую его. Но при этом знают личность Бога, источник всего. Как женщины в Мадхуре, они сразу узнали Кришну. Просто раз увидев его, Кришну сказали, вот то, что видится в шастрах, видит. Бхагаван, источник всей Вселенной, сразу узнали. Не все, а другие не узнали. Парисичка Кали не узнал, например. И Путана нудила мистические силы, поскольку сама была мистиком, ведьмой. Поэтому она подумала, я дам ему сосок с молоком, и когда он умрет, я заберу все мистические силы себе. Есть такая практика, как брать силу других мистиков, занимаются некоторые. Несколько черноватое искусство. Но так они берут силу от других живых существ также. От животных могут брать или что-то еще. Могут красоту как чью-то брать также. И мистические какие-то совершенства, и они страшные, люди боятся. Если он посмотрит, он сгладит меня и так далее. А так они боятся просто всего. Поэтому она не испугалась. Ну, он просто младенец, он же не знает о своих мистических силах. Он в невежестве. Все дети, они не знают о себе ничего. Я накормлю его силы, заберу себе. Но ошибка была в том, что Кришна находился в полном знании. В какой бы форме он ни был, он находится в полном знании, и все мистические совершенства при нем. Это означает, что он был вооружен и находился в полном знании. Все энергии, которые защищают его, были при нем. И он совершенно управлял ими. Поэтому что он сделал? Он сделал все наоборот. Он выпил всю жизненную силу, забрал себе всю мистическую силу. Что это его сила. Он взял этот сок с ядом, не умер, и втянул в себя через грудь Путаны, всю ее. жизненные тела, эти жизненные тела уходят в какой-то химический совершенство. Она почувствовала, что теряет сразу силу тут же, и жизнь теряет. И она стала кричать, этот ужас был для нее, кошмар, видимо, бутана, видела свою форму изначально, большую, очень ужасную. И упала на пол Вриндавана, такая гигантская форма была. Вот такая сила. И Кришна играл на ее груди просто потом. Она умерла, все, и Кришна играл на ее груди. И Шода прибежала, удивилась, откуда такая ведьма здесь. И Кришна живой, он подумал, Бог защищает моего ребенка, слава Богу, ничего с ним не случилось. Она ничего не знала об этом. Она не знала, но она имела любовь к Богу. Поэтому ее связь была неразрывна. Так как Путана не знала о Боге, но потому что связь была разорвана. То есть незнание в духовном мире, оно помогает, тогда как незнание в материальном мире, оно не может помочь нам. Мы должны избавиться от невежества. То есть вот эта форма невежества в духовном мире, в кавычках, не является невежеством. Это устраивает йога майя, называется раса. Что-то мы должны знать о Боге, а что-то мы не должны знать о Боге, иначе невозможно будет игры. Поэтому джива маленькая. Она вмещает определенное количество знаний, тогда начинаются игры. Если бы все были такие, как Бог, все было бы безличным, одинаковым. Поэтому это высший разум, который творит все это. В этом духовном мире есть такое разнообразие. И Шода не знает о могуществе Кришны. Нет. Она любит его как сына. Она думает, я должна защищать его. Вот таким образом. Йога майя дает ей вот это понимание, соответствует с ее желанием служить. Когда живое существо видит форму Господа, если это преданный, у него появляется желание, свойственное только ей, этой дживе, служить ему. Проявление любви, значит, мы хотим служить. И в соответствии с этой бхавой, этим настроением, проявляется энергия чит, ровно столько, сколько я хочу. Ровно в той степени, насколько человек предается, столько он награждает. Отсюда раса. Раса исходит на самом деле из моего желания. Вечного желания служить Кришне. Кришна отвечает на эту расу. И так со всеми живыми существами. При этом они обмениваются в общении друг с другом. Не только с Богом, они еще общаются друг с другом. Они видят все это. И они поражаются, какое есть разнообразие в духовном мире. И так воплощение приходит даже в форме дерева. Как иногда говорится, дерево баньян, Кришна говорит. И деревья, дерево баньян. Не знаю, насчет насекомых он ничего не говорит. Может быть, что-то есть в других писаниях, не знаю. Кто он из насекомых? Может быть, шмель. Для шмеля сравнивает с Кришной его цвет. Но он нигде не говорит об этом. Просто сравнивает. Матхусудан, одно и то же имя. Шмеля тоже называют Матхусудан. Что ты хотел сказать? Итак, если видеть эти разнообразия, духовно можем найти источник, постепенно можем найти источник. Как Нарада Муни, он искал, кто же лучше преданный, ходить по всей вселенной. И так он пришел к гопи постепенно. От простых браманов он шел выше, 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 к вселенским штабам, к Индре даже пришел. Индра царь был богов, великий преданный, Индра отрицает. Вытаскивает свои недостатки, указывает на другого, более совершенного, и так вот надо путешествовать по всей вселенной. Интересная история. И он проходит через, и даже через Господа Прану, через Господа Шиву, и через Прохлад Махараджа, и все указывают дальше, и Хануманы, потом Пандавы. Нарада Муни путешествует, и он, это интересная книга, потому что там очень хорошо изучает эту внутреннюю энергию, ее степень проявления внутренней энергии, эти отношения с Господом. Снизу вверх, как бы, все продвигается. И высшее проявление — это гопи Вриндавы. То есть совершенный, самый совершенный преданный — это женская форма. Женская форма гопи, которая привлекает Кришну. То есть никакие другие формы так не привлекают Кришну, как форма гопи. Они снабжены внутренней энергией, которые листают Шримати Радхарани и Йога Майя, они снабжены всем необходимым, чтобы привлечь его. У них есть соответствующие формы поведения, движения, как они двигают глазами, брови, но они полностью оснащены.
самую совершенную, совершенную внутреннюю энергию. И Радхарани, она возглавляет все это. Всю эту группу гопи, она безгранична, бесчисленна. Она возглавляет, и там есть, конечно, партия, но возглавляет Радхарани. И Радхарани — это высшее проявление, и именно Радхарани привлекает Кришну, и все остальные, они как экспансия Радхарани. Они делают то же самое, но для того, чтобы связать Радху с Кришной. Это очень интересно. Что гопи, кроме Радхарани, никто не стремится быть рядом с Кришной. Они стремятся быть рядом с Кришной, но чтобы устроить их встречу. Внутренняя энергия. Джива, она принимает такие формы. И говорит, принять такую форму трудно даже для полубогов. Чтобы принять такую форму, Махалакшми, она должна была совершать суровые аскезы. И все равно она не смогла войти в Раса Ливу, поскольку она чувствует себя матерью. И Раса чувствует себя матерью, не может войти в Раса Ливу. Господь Шива иногда пытается понять это, тоже принимает форму гопи. Гатешвар Махадев. Это самое воздушное, и это высший интерес в духовном мире. Также здесь высший интерес, все интересуются отношения мужчины и женщины. Хотя это скверно, но имею в виду сила, это привлечение, она такая сильная. В духовном мире это отражение. Все интересуются отношениями Рады и Кришны, гопи, Вриндавана. И это потом эманирует как Нараян, Лакшми, на других планетах Вайкунтхи, Лакшми Деви, Нараян в условиях великолепия, богатства. Дворцы, то есть какие-то богатства, украшения. То есть покупают все в роскоши, нельзя описать их окружение. И там представляется в таких условиях они, там видят все, что вот он повелитель всех Вайкунтхи, вселенной в таком богатстве. Но Вриндавана выглядит простым лесом или деревней. Есть и река, реки, озера, и деревья, птицы, животные, коровы и пастухи. Вот такая обитель Галока Вриндавана. Но говорится на самом деле, что вся эта обитель, она одна пылинка, она ценится выше, чем дворцы на Вайкунтхе. То есть дороже. Там материал дороже какой-то духовный. То есть там живые существа, они ближе к Господу. И деревья, и листья, и все остальное, все служит Господу в совершенстве. Когда он проходит по лесу Вриндавана, там, где он проходит, деревья наклоняются и расцветают, касаются цветами. И цветят звезды, цветы, иногда мед льют на него, вот так они сразу реагируют. И там, где он появляется, лес реагирует, птицы реагируют, сразу пение какое-то организовывается птичье. Ветер приносит необходимые ароматы в соответствии с его настроением, то есть все служит ему. Он подойдет к Ямуне, она первая, увидев его, сразу волны свои пригонит туда, к стопам, и лотосы тоже, и птицы его окружат. И в соответствии с его настроением природа, она принимает определенное поведение. Все слуги Кришны, они в совершенстве знают, как вести себя в его присутствии. Он же знает каждый листочек, каждую травинку, каждую лозу в этом лесу. Иногда лес для встречи с Радхарани принимает форму дворцов, деревьев, значит, такие кунджи. И не такие невежественные деревья, как здесь, которые нужно ломать и строить что-то из них. Они тоже строят дома, но там нужно их ломать, они сами строят. Как строительный материал, они тоже там, но они это живые. Они принимают формы, там возникают купола из разноцветных листьев, тут же гирлянды прорастают, колонны, комнаты, переходы, все остальное, все необходимое. То есть просто лес создает все это. Если Кришне Радхарани нужно где-то встретиться, то нет проблем. Так много условий. И Говардхан также, все в соответствии с их желаниями, иногда они входят в пещеру и смотрятся там в зеркала. И там природное явление, там не нужно что-то делать. Нет ничего такого созданного, искусственного. То есть йога майя, она сама руководит, и природа, она самопроявленная. Здесь нужно создавать что-то, строить. Природа, она не самопроявленная. Там она самопроявленная. И во Вриндаване можно видеть самопроявленное божество. Одно из чудес, которое не может понять никто из материалистов. Например, божество Гопал Бхакти Госвами, Радха Рамана, это была Аштаграма Шива. Примерно такого размера. Черный такой сияющий камень, это Кришна. Одно из проявлений Кришны в этом мире. Кари Гандхаги, река в Гималаях, там собирают эти шивы, больше их нет нигде. И у Гопала Бхатта Госвами было 12 или несколько шри, я не помню. И он поклонялся им. И затем он увидел, что есть форма, очень красивая форма у Господа. Можно одевать его, можно ложить спать, можно кормить. Но Шилограм, он не имеет формы такой. И он сказал ему об этом. Я бы хотел тебя кормить, одевать, украшать, ложить спать. Но вот ты просто камень, ты не проявляешь эту форму. Появилось желание это увидеть, форму Кришны. И на следующий день он увидел, что спит божество очень небольшое. Это Раманут такой божество. Неописуемый красоты. И на спине он увидел этот развернутый камень, Шилограм. Развернулся, он появился. И если посмотреть его внимательно близко, то это очень удивительно. То есть невозможно так делать руками или там каким-то инструментом. Однажды мы были у Говардхана, там есть храм, прямо у самого подножия. Он даже касается Говардхана задней стеной. И мы вошли туда, и там были установлены Говардхана Шилы, камни, где проявлены божества, там проявлены божества. Например, Кришна. Вот такой камень, короны как бы. Кришна, вот корона сюда, Баларам, корона вот сюда. Два одинаковых камня. Кришна была. Сзади вот Кришна. И Кришна была. Ну, очень похоже. Очень симметрично все. Потом кто показывает другие. Курму. Такой камень, панцирь. Какие-то здесь такие выросты. И да, очень напоминает черепаху. Но видно, что это невозможно как-то вот руками, знаете, когда берете породу, если отковыть камень, вот так вот расщепить, вот она расколется, вот эта форма, она вдруг так может появиться. Так она выглядит. И он показал еще какие-то аватары. Вараху показал. Вот как на ферме видели вараху? Напоминает, да, вот такой тачок обломанный, такой длинный камень. Читает глаза и корону, сразу знаете, что это вараха, клыки и все. И он стал показывать одну с другой Шилы и сказал, что он нашел на холме Говардханаси и здесь установился, снова проявленный. И чем больше мы смотрели это, тем больше мы попадали в транс, потому что ну, это вот просто проникало в нас. Так вот трудно было поверить, но мы видели собственными глазами. И один санист сказал, покажите Калки Аватара. Калки Аватар есть? Говорит, да, все 10 аватар здесь есть. Говорит, сейчас, подождите. И принес. Еще за пожертвование причем, так просто он не показал. Дай ему пожертвование, покажите Калки Аватар. И он принес такую плату, пластину. И на этой пластине было изображение всадника, прямо четыре ноги, хвост такой, ну, простовато, конечно, но удивительно было то, что пластина была плоская, на ней был этот рельеф прям. Опять же, это все было как будто вот так вот, от холода просто, вот, спонтанно. И там был всадник с мечом. Лошадь, всадник и меч вот эти вот. Очень удивительно было, ну, мы просто после этого совершенно были в восторге, поразились и узнали Калки за это. Иногда люди занимаются корнепластикой, находят какой-то корень, который напоминает какую-то форму, и там что-то добавляют, или почти ничего не добавляют, и их показывают, и сама природа это делает. Это самая проявленная форма. Здесь тоже из камня добавляется форма. Также мы много видим таких самых проявленных форм божеств. Также есть божество Господа Читания Нартамда Стакура. Оно самопроявлено, но не из камня, оно из металла. Такой золотой металл обычно. Божество Господа Читания. Это внутренняя энергия. И так она проявляет себя. В материальном мире имеется проявление, в духовном мире и так среди живых существ проявляется, среди всех форм проявляется. Это называется различные аватары, различные шакти, аватары энергии, различные проявления могущества Господа. Мы должны сказать, что мы также являемся носителями энергии Господа. Всегда мы уполномачиваемся, об этом речь идет. И это мы должны отличить. Как говорят чистые преданные, я очень маленький и очень незначительный, полный совершенств. Но Кришна дает мне понимание, говорит, Прабхупада говорил. Когда его восхваляли, он говорил, нет, я полный совершенств. Я очень маленький, и никаких заслуг не имею. Единственная заслуга, что я ничего не меняю, передаю послание вот, духовному учителю. То есть вот
позиция дживы, мы должны помнить, вот это наша позиция, очень маленькая, очень незначительная. Если вот ее просто показать как таковую, меньше материального атома, все. Конституциональное положение вот такое, и Бог безграничен. И когда это животное наделяется энергией Бога, оно также становится удивительным, может общаться с Богом. И в этом именно суть отношений. В этом проявляется милость Кришны, его отношение к живым существам, соответствует их желаниям, он дает им то, что они хотят. Материальная энергия также его энергия, он уполномачивает иногда кого-то, так и нежит, уполномачивает кого-то и сбивать, если хочет, то же самое. Тоже он может. Тамагуна, Раджагуна, Сатвагуна, это его энергия под его контролем. Почему кто-то не может освободиться от каких-то гун, трудно? Почему? Поскольку желания хранятся, если душа не санкционирует. Пока желания хранятся, будет связь с низшими гунами. Поэтому санкции нет, но человек начинает страдать, не хочу быть низшим гуном, надоело. Это моя природа ужасная, Кришна, помоги мне. И он занимается преданным служением в этом сознании. Когда желание это меняется, это говорится желание изменить это все. Ну и что гуна отступает. И появляется пространство для деятельности, для возможностей, которые раньше не для преданного служения. Если ты используешь для преданного служения именно, а не для других целей, появляется новое пространство и таким образом дальше. Но если ты используешь для материальных, все становится снова материальным на другой платформе. Можно быть могущественным человеком материальным, то есть получить даже освобождение и какую-то позицию очень высокую материальную, но бхакти, что получить, нужно найти до конца. До конца нужно возвыситься над всем материальным проявлением. Забыть об этой борьбе в этом мире, о каком-то положении, о каких-то желаниях, чтобы занять какое-то место здесь. Потому что все места уже на самом деле заняты, кроме нашего места. Здесь нет нашего места в материальном мире. Делать за то, чтобы у него было много последователей. Нет, не должен иметь такие желания. Иначе это будет материальным, сразу это станет материальным. И человек, он будет деградировать из-за ложного эго. Нет, он должен знать, как удовлетворить Кришну. И поскольку Кришне нравится, когда преданные вместе собираются, обсуждают, поэтому это происходит. Кришне нравится, Гуру нравится, это внутренняя энергия, которая нас связывает. И с этой целью, чтобы осуществить эту связь, мы можем делать это все. Но если кто-то подумает, вот у меня уже есть какой-то успех, я расту, мои полномочия. Здесь говорится, что все это шахты, все эти шахты, все эти энергии, это от Господа. А джива всегда маленькая. Чистый преданный смотрит на других, на всех, как на чистый преданный. Всегда он не считает чистым преданным. Харе Кришна. Она существует для поддержания тела. Это все. Это все исчерпывает. Для поддержания тела и, конечно, появится избыточная энергия какая-то. На самом деле человек, ну, в обычном смысле слова, не в проблематичном смысле слова, в обычном смысле слова, он всегда делает много лишних вещей, избыточных вещей, так, не лишних, избыточной энергии, много избыточной энергии. Он наделен этим. Это разум называется. Он может применить разум, чтобы получить какие-то большие результаты. Низшие формы жизни не способны на это. Нет избыточной энергии так много. Не совсем мало. Только для отдыха и все. Для отдыха, и тут же они снова начинают что-то искать, что-то есть, укупляться, обороняться, чуть-чуть дыхать, и снова не включают этот процесс. Нет избыточной энергии, чтобы подумать о чем-то, чтобы создать что-то, почувствовать что-то новое, другое, вот это все, принцип творения какого-то, созидания. В человеке это есть. Поэтому эта материальная природа, он должен сотрудничать с природой человека. Не природа с ним, как он хочет, а он с природой. Вот таким образом можно заниматься деятельностью в материальном мире. Созидать такие вещи, которые вдохновляли бы на духовное развитие. Если мы не можем, нет условий, скажем, в этическом государстве, скажем, не будет таких позволений. Они могут не санкционировать это и как-то ограничивать это. Тогда мы просто поддерживаем свое тело и практикуем, проповедуем. Тоже можно так. То есть можно найти форму существования, такой, способ существования в этом мире. Он всегда есть. Материальная природа, она никогда не может
закрыть этот, эту возможность преданного служения. Почему? Поскольку он экспансия Радхарани. Радхарани никогда не закрывает эту возможность преданного служения. Она закрывает возможность греха, то есть страдания увеличиваются. Вот ее препятствие, вот ее сопротивление. Но если кто-то идет в сторону преданного служения, она не препятствует на самом деле, поскольку это экспансия Радхарани. Наоборот, она принимает такого человека. Поэтому Бхагаватам говорит, мы можем последовать тому, что две цели в жизни — поддерживать тело здоровое и вопросы абсолютной истины. Два назначения. Если же человек действует больше, чем для поддержания тела, то вот эту избыточную энергию он должен предлагать Кришне. Яге. Всегда есть избыточная энергия, заметьте. Она либо зарабатывается, либо накапливается сразу. То есть либо зарабатывается сразу, либо накапливается постепенно. Но каждый человек, он имеет какую-то избыточную энергию. Даже бедняк имеет это. Ну, по-своему, конечно. Так или нет. Поэтому рекомендовано, особенно семейным людям, брамачари не скапливают хорошо, но семейные люди скапливают, это их природа, полки, шкафы, сараи, не знаю, там всегда есть что. Это естественная природа, всегда вещи, которые могут понадобиться, и постепенно не лежат там десятками лет. Поэтому регулярно они раздают это все, раздают все эти вещи, которые еще можно носить, например. Раздают что-то, или пищу раздают, или кому-то деньги жертвуют. То есть всегда так нужно делать, когда мы имеем избыточную собственность. Вот нужно просто знать, как поступать с этой избыточной энергией. Это для преданного служения. А значит, для чего еще? Значит, продержать всю жизнь. Или накопить, и потом ничего не делать. Так, еще такой стиль. Накопить, чтобы потом ничего не делать. Вот это ничего не делание, отказ от дхармы, грех. Когда он ничего не делает, он совершает грех, когда он просто ничего не делает. И как это проявляется? Это грех, какова реакция? Праздный ум, мастерская дьявола, говорит. В него проникают материальные желания такого человека. Поэтому он не должен ничего не делать. Богатым или бедным он должен выполнять свои обязанности. Иначе майя проникнет в форме желания, все осквернится. Поэтому они зарабатывают деньги, например. Потом ложатся, отдыхают, начинают думать, что же делать. И греховные желания проникают, начинают идти туда, сюда, делать то, чего вообще-то не следовало бы делать. Занимаются бесполезной или вредной деятельностью. Так грех проявляется. Поэтому все это очень плохо. Человек должен постоянно быть занятым в служении Богу. Богатым или бедным. Не имеет значения. Важно не богатство, а как он проживает эту жизнь. Количество денег не имеет такого же большого значения, как выяснится в конце жизни.
Вот это решимость, как все-таки она достигла. С одной стороны, ты думаешь вот так вот поступить, а с другой стороны, и так тоже правильно. Ну, как бы опираешься на опыт и думаешь, ум иногда говорит вот так, логически лучше, а сердце чувствует, что нет, лучше так не стоит. Как все-таки вот это вот?
Ну, мы общаемся с преданными, советуемся из духовных техник, из книги, пытаемся разобраться в каждом конкретном случае. Всегда возможно сделать какой-то выход. Но если вы хотите ориентироваться самостоятельно, то решимость должна быть направлена на святое имя, чтобы быть связан с внутренней энергией. Вот такая решимость должна быть. Решимость не должна быть направлена на какое-то конкретное препятствие, а на какую-то трудность. Так иногда бывает, да. Что перенаправляет свою решимость на какую-то трудность. Не он борется с какими-то трудностями, материальными какими-то вещами. Нет. Он должен направить свою решимость на внутреннюю энергию, быть связанным с внутренней энергией. Тогда происходят перемены. Сознание, отношения, вот что важно. Трудность ли это? Когда приходит трудность, да, можно ее увидеть как чисто внешнюю вещь. Вот нет денег, например, это трудно. И что делать? Бороться с этой трудностью? Работать больше? Возможно. А может быть и нет, может быть большинство людям это не помогает. Они больше работают, но не так уж много получают. На самом деле есть причина, почему так. Мы говорим карма, но тогда человек подумает, нужно опустить руки, согласиться с этим. Это верно, можно это принять. Ну а какой дальше выход? Страдать? Возьмите. Нет, позицию можно изменить, изменив себя. Бедность — это определенный порог в человеке, который был или есть. Определенный. Но он не мешает духовной жизни. Может, наоборот, даже помогает бедность. Но чаще всего он подавляет человека, и он начинает завидовать, что у него чего-то нет и прочее. Вот такие вот вещи бывают, конфликты внутри. Но Шастра описывает, что есть причина, почему человек становится бедным. И пока он беден, он занимает как бы лучшую позицию, он более смиренен, как бы, хотя подавлен, но он более смиренен, более скромен. Ну, такие люди они. И если вы дадите им богатство, вы увидите, что с ним произойдет. И вы тогда подумаете, да, это все справедливо было на самом деле. Он должен быть в этом положении. Должен научиться настоящим вещам каким-то, потому что надо получать богатство, что начинает разрушать вокруг границы. С этой точки зрения мы должны видеть, что каждый занимает очень хорошую позицию сейчас уже, и бедный, и богатый, кто бы ни был, для преданного служения. И если это использовать для преданного служения, то это уже хорошо. Уже наша позиция правильная, материальная. Умный или глупый, бедный или богатый, в этом нет никакой проблемы с этим лишним. Это проблема чисто материального порядка. Если он станет просто слугой Кришны, он достигнет совершенства, этот человек. И каждый он по-разному становится слугой Кришны. Скажем, глупый человек, как он станет слугой Кришны? Или очень разумный, как он по-разному? Да, они станут слугами Кришны, вот что важно. Разумный может служить непосредственно какой-то миссии, например, понимать какие-то вещи. Не очень разумный будет помогать более разумному, какая разница. Они будут делать одно и то же. То есть мы будем связаны еще вот таким образом. И так различия, они стираются постепенно материально. Каждый слуга Бога, если царь слуга Бога и дворник слуга Бога, в конечном итоге, какая разница. Достигают именно положение слуги Бога, то какая разница. В качествах никакой разницы не будет. Можете рассказать Бхагавад-гиту вот так, как Кришна рассказал, повторить ее. Можете ее раскрыть, опираясь на какие-то еще другие там писания, то есть философские, на Веданта-сутру, там сделать трактат неимоверный философский. А можете вообще простым языком рассказать детским, если нет такого интеллекта. Но суть это не изменит Бхагавад-гиту. Поэтому, когда Прабхупада пишет комментарий, он пишет для определенной категории людей. Бхагаватам Сарасвати, когда говорил, мы бы не поняли ничего. То есть нужно быть именно философом. Сейчас люди не философы, но они как бы думают, что они образованные. Такое есть мирское образование, просто обычная вещь. И в соответствии с этим нужно найти было язык, вот и все. Но главное, чтобы люди говорили о Кришне. Поскольку от языка мы зависим. Но Кришна не зависит от этого всего. И дети повторяют Хари Кришна, Кришна принимает это все. Даже животное может участвовать в киртане, и даже это Кришна принимает, духовный рост проверяет. Он видит дживу. Решимость должна быть направлена на внутреннюю энергию всегда. Тогда мы сможем понять, почему, что это за препятствия, зачем они мне нужны, эти препятствия. Как двигаться дальше. Как выясняет, утонуть можно и от чайной ложки воды. Вот если так вот сделать, то и утонет человек. Кто-то сказал мне это. То есть какая позиция? Для кого-то это является смертью просто. Все такое количество воды выпадает, все. От позиции зависит. А кто-то переплывает океаны.
Никого не задавило, понял, что Кришна это. Описывается ее пастухи, они были все, они ушли из Вриндавана, поэтому никого не раздавило. Их никого не было в Вриндаване. Была Яшода, была несколько там гопи, я не знаю. Потом они вернулись вечером и увидели, о, что это такое-то? Путана лежит, гигантская, откуда? Демоница страшная вообще, что тут с Вриндаваном, часто демоны приходят. А надо что-то делать с телом, они ее разрезали на части, и нужно было сжечь, кремировать. Кремировали, и аромат был очень-очень приятный. Кришна убил ее, она очистилась. И такое благоухание разносилось по всему, государству. Сжигали тело на части и сожгли.
А как это? Приложишь?
Подумайте, как будет сделать, я не знаю. Обычно сейчас думают, что деревня это что-то примитивное такое, да? Ну, деревня, Вриндаван, просто деревня, что там, вот такие вещи, трудно было бы делать, наверное. Но если мы более подробно узнаем, что там происходило в Вриндаване, не такая уж, но это была удивительная вещь, на самом деле, то, что могли делать люди там. Мы видели рисунки, которые описывают Иру Кришны во Вриндаване с друзьями, пастушками в лесах. Одна из игр, они натягивали канат на вершинах деревьев и ходили по канату. Деревья качают от ветра. Вот такие игры. Они абсолютно бесстрашные. То, что они иногда делали, это удивительно. Баларама ему ну там на несколько частей разделил в каком-то месте. Пастушки, они могли бегать со скоростью мысли иногда или ветра. По-разному. Они всегда были бесстрашными. Когда Викамса, когда пригласил Кришну Балараму, позвал, уже придет, он сказал, боритесь с этими борцами. И борцы были, ну, это бойцы были, тренированные люди. У них были школы боевых искусств. Представьте, такой человек сейчас войдет, там, у него 12-й там, или 50-й дан какой-нибудь там, по карате, я не знаю, почему он такой. Вы сразу будете уважать его, как вот можно, как я могу с ним сражаться, или это в деревне вырос, например. Ну да, я там играл, конечно, в лесу, там боролись мы с детьми, но как? И вот Камса сказал, будете бороться, конечно, вот с этими вот учителями боевых искусств. Все стали протестовать, особенно женщины, и как это возможно, что царь придумал такое тут? 16-летние, 15-летние дети, но с такими борцами, почему? Это несправедливо. Это же несправедливо. Они многие просто ушли оттуда сразу. Но Камса понимал, что мог Кришна Баларама. В Вриндаване все возможно. Люди очень могущественные в Вриндаване. Это самые совершенные живые существа. Как они это делают, мы не знаем. Многого мы не знаем, что там происходит в Вриндаване. У нас могут представления материальные, деревня, где и пилы ты не найдешь что-то. Не у каждого еще и пила есть. Соседу, может быть, я не знаю. Тело принадлежит Богу. И эту память хорошо поддерживать, когда мы наносим тело для этого. На все тело наносит тилака на 12 частей тела. Каждая тилака с определенной мантрой наносится. То есть каждая часть тела она принадлежит определенной экспансии Кришны, является связанной с этой экспансией. Ом Кешавая Намахари на лбу вот здесь. Там есть другие еще дамодары и так далее. Много. После омовения мы сразу носим тилаки. Если кто-то не может носить тилаку, там он работает или что-то еще, такую тилаку из глины, он может носить тилаку из воды. Взять просто воду или очень-очень жидкость из глины.
сильности тілоку. Ні разу не стане водою тілоку, коли пішов в Росію перший раз. І тільки на програму ставив блінень. Ну, ставив так. Так ми помнимо, тим не менше, що тіло так же помирює Богу. Постепенно, коли чоловік очищається, він увидить, що це має значення ощутиме. Сначала, може бути, не відчуває ясно цих речей, но позже он ощутит значение этих вещей. Уже пока вы ставите тилок, его уже погружает в определенное пометование. Уже это происходит. Уже когда вы одеваете, пока вы одеваете тхоти, уже это происходит. То есть материальные представления сильно конфликтуют с этим совсем. Думают, ну это просто формально. Пока не понимают, просто формальности, разные вещи. Хоть и чермушин, да, одевают бедные, чада, что это такое, что это низкая одежда. Но нет, если мы скажем людям, оденьте не сшитую одежду, они оденутся именно так. Не мигам что они, это или лонги оденут, или тхоти. Что другого нет, этого способа одевать. И также, если не сшитая одежда, вы должны челму сделать на голове, потому что другого убора не получится, не сшитого. Иногда шапки делают так же, да, из войлока там можно, не знаю, разные. Но вообще, самое удобное накрутить что-то солнце. Также чедар, и если на старом не сшитая одежда, то все будут так одеваться. Такова культура. Не сшитая одежда благоприятна для духовной жизни. Сшитая одежда на сягу не страсти. Когда эти примерки, там, эти талии, эти плечи, эти бедра, там все сшивают, там, все страсть, подчеркнуть все эти моменты нужно. Телесные. А это одежда в гуне благости должна быть не сшита. Она также имеет значение определенное, на инициацию всегда должны быть не сшитые одежды. Ну, может, мата же это меньше касается, там есть уступки, но вообще правило таково, не сшитая одежда, потому что это мешает тебе на обряду эти швы. Швейной машинкой и иголкой, которые зашивают. То есть там тоже какие-то вещи неблагоприятные, то есть любой мистик знает об этом. Но там не раскрывается, просто говорит, не сшитая одежда, она в благости. Такого объяснения. И постепенно вы видите, что вы себя чувствуете совершенно иначе. В сшитой одежде, не сшитой одежде, с тилоками, без тилоки. То есть постепенно будем это различать. Если мы практикуем, если не практикуем, это трудно будет различать. Поэтому, когда преданные едут в Вриндаван, здесь, скажем, трудно кому-то, может быть, практиковать постоянно тхоти и прочее. Может быть, только проповедники будут ходить в тхоти постоянно. Хотя иногда гуру говорит, всем ходить здесь в этих одеждах. Но на кармической работе, не знаю, не все могут это делать. Это известно. И Прабхупада он не настаивал на этом слишком, на кармической работе. Сказал одному учителю в Индии, ученик у него в Индии, представьте себе, брей голову, преподаватель в школе. Но даже в Индии стали смеяться над ним. Индия деградировала. Вот он шику носит, типа лысый. И стали смеяться. Но Прабхупада смеются, они даже не слушают, уроки толком мешают сильно вот, работе. Но говорит, короткую прическу дает. Никогда не строил из-за какой-то проблемы. То есть будьте практичными, но все же вот это ощутить хорошо, если поедете в святую дхаму, конечно, вы там не будете носить никакую кармическую одежду. Невозможно, вы видите, что просто невозможно в кармической одежде в рюках ходить, в рубашке одевать. Никак. На парикраме невозможно. Она просто будет постоянно у вас грязная. И тхоти, вот именно такая одежда наиболее практичная. И там сразу почувствуете, какое значение это имеет. Вот эта одежда, тилоки, вся эта культура, омовения регулярные. И все остальное. И здесь тоже это нужно практиковать хотя бы на программах, одевать ведическую одежду, на какое-то время ощутить эту благость. Не просто форма, какая-то формальность, нет, нет. Это имеет значение для ума большое. Если мы приходим, скажем, на праздник, то хорошо переодеться, если мы не носим часто, то там на праздник мы должны одеть сари, тхоти, все красиво сделать. Также и в воскресенье можно приходить сари, тхоти, преданным в залах. Раньше переодевались прямо в залах, если нужно было. Или переодевались прямо здесь, переходили в какой-то комнате, если мы не хотим по улице ходить так. Все это очень помогает. Тилока ее не видно, но ваш ум, вы произносите мантры, эти части тела, все отпечатывается, потом увидите, это как матрица, это все помогает, абсолютно. Мы же хотим контролировать чувства. Это может стать, почему он такой говорит, что это может стать препятствием духовной жизни, если этого не делать. Это может стать серьезным препятствием, такие мелочи. Мы даже не понимаем, откуда трудности приходят. Если мы встанем пораньше, омовение, поставим все силы, видим чистые одежды, уже какое настроение. Я вам расскажу одну вещь. В Японии. Они делают вот эти, или в Китае, красивые картины. Иногда чудеса где-то, как они все это делают. На одном дыхании, раз, и все готово. Каким образом? Люди со стороны смотрят, просто поражаются, как цирк какой-то. Иногда они там даже деньги зарабатывают, как вот в цирке делают. Вопрос концентрации, оказывается. Ничего сложного нет. Они берут рамочку для их холста или шелка. Эту рамочку они склеивают, эти уголочки, шкурят ее. Знаете, эта рамочка будет произведение искусства. Чуть ли не полированная рамочка становится. Потом эту рамочку натягивают, этот шелк. Опять же, таким же аккуратным, такой же культурой все там делают. Зачем спрашивают? Это не будет видно. Никто это не увидит. Что там будет рама и прочее, все просто видят изображение. И затем он там точит карандаши, там, знаете, он сидит там 3 часа. Кисти там, воду чистую там, краски расставляет. Это ритуал, который может занимать часы. И ничего не делает. И потом он берет инструменты, вот так вот, чуть-чуть сидит. Несколько минут занимает. Потому что если вы уже больше делаете, все, работа уже там видно, что вы там уже и мучаетесь. У него все свежее, каждая линия на месте, все, знаете, как родилось что-то в природе, проявилось. Вот такая культура. То есть медитация, вот что важно. Или театр ведический, мы видели видеофильм. Смотрите, пока полностью показано, как человек одевает костюм. Ну, есть традиция такая. Уже костюмы там многое значит. Они переносят это вот настроение, то есть там есть определенный способ, как это сделать, чисто технически даже. Если вы не знаете как, то вы просто почувствуйте его, просто сделать, как они говорят. Они в гамчах таких коротких выходят. Мальчики играют, там девочек нет. Вот, они начинают украшать тело, вот бабушки должны быть такие на теле. Тут какие-то такие, не знаю, полностью, они там как-то глаза. Потом они одевают какие-то штаны на это. Зачем эти полоски? Никто их не увидит. В спектакле не увидите ничего этого. Это занимает там, видеофильм идет, наверное, часа полтора, как они просто одеваются. И еще что-то, еще, и потом сверху юбка. Зачем все это вы одевали? Нашим пониманием, одень юбку, иди выступай, все. Страсти. Но так много там всего, чего зритель вообще не увидит. Знает только сам актер об этом. Но актер, когда это все делает, он медитирует. Он знает, зачем он эти полоски ставит, что это за тело, и для чего оно предназначено, ноги там, станции и прочее. Он готовит все эти части тела, с умом сотрудничает. И потом он будет играть Кришну, кто-то Рукмини, кто-то Радхарани, знаете, там такие вещи. И затем они просто выходят на сцену, стоят в одной позе, вот так вот двигают глазами, и люди смотрят, никто не отрывается. Понимаете? Потому что там такой костюм, и их ум такой выходит вместе с этим костюмом, знаете, там ум такой же выходит. То есть большая вещь, как это происходит. Вот он будет стоять целый час, полчаса на сцене, вот так вот, двигаться, вот как-то глазами, знаете, простые вещи будет делать, такой стиль есть театр. И вы начинаете видеть Кришну. Все начинает работать, проходить, проникать. Есть бхава, это у нас настроение, оно обладает большой силой. И мы учимся, чтобы ум сотрудничал, чтобы в уме много противоречий, как их устранить. Гавина Махарадж, знаешь, сказал мне, говорит, у преданных много проблем, говорит, знаешь, почему, я думаю. Они не едят Кришна Прасад. Они только что-то приготовят, едят, убегают. Уже это порождает в уме противоречия. Пища, например. И так мы учимся различать вот эти все вещи. Так много, что нас окружает неблагоприятного. Сейчас вы выйдете на улицу, там будет шум, определенные звуки. И они будут проникать, и вы почувствуете. А они будут проникать и будут забирать сознание Кришны. Там будут проходить люди в разных одеждах. Вы будете смотреть иногда на них, или рекламу, вы заметите, что они забирают сознание Кришны. Машина как-нибудь газанет в нос, вы почувствуете, что забирает у вас сознание Кришны. Кто-то оскорбит вас на улице или толкнет просто, это забирает сознание Кришны. Или вы увидите какую-то информацию по телевизору и потеряете сознание Кришны. И кругом, на каждом. Или увидите окурок даже на земле, и уже вы теряете сознание Кришны. И или пьяного человека. Все это скверно называется. И чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще май так есть, еще чуть-чуть, и мы уже по уши просто. Мы уже сами думаем, ничего тут плохого нет, на самом деле тут много возможностей для жизни. Можно жить в хороший город и прочее. Ну, неплохой город, я ничего не хочу сказать, но для проповеди очень хороший город. Для других целей, не знаю, я не думаю, что он чем-то лучше других городов, кроме того, что тут горы стоят. Так что все рождаются и умирают, что толку обсуждать все эти превосходства, да. Поэтому вот с этой точки зрения тилака необходимо. Необходимо это делать шикар. Хорошо. Да не можете большую шику, небольшую делайте шику. Хотя бы там три волка дадите. На то шика будет. Вы будете помнить, я предан. Каждый день мы завязываем шику. Иногда по два раза. И всегда память приходит. Пока вы даже завязываете шику, это так хорошо. А когда вы порвете чуб, это другое совсем. Другое сознание. Вы заметили, есть различия. Поэтому, но человек должен сам постепенно продвигаться в этом направлении. Поэтому Натхур говорит такие вещи. Если на лбу нет тилаки, то этот лоб напоминает, знаете что? Не обижайтесь, кого сейчас нет тилаки, мне к этому говорит. Просто говорит, что Бхакти Натхур говорил. Это говорит, напоминает скотобойню. Он говорил, лоб без тилаки, это напоминает скотобойню. Или еще крематорий говорит. Ну, так он выразил это. Но Прабхупада сказал, мы достигнем совершенства тогда, когда судья будет мировой судья, с тилакой на лбу. Ну, тогда люди будут совершенно жить. Это можно ставить глиной или водой, там, неважно. Но вы должны знать, что вот тилака есть. Вы смотрите на духовного учителя и делаете как он. Так же, как шика. Там есть размеры, и разные размеры указывают на разные сампрадаи. Так же и тилака, есть разные размеры, и разные размеры указывают на разные сампрадаи. А мало же чай, вот такая тилака широкая, толстая. Мы видим. Шиварит, и вот так тилаку делают, горизонтально. Шика вашнатка обычно вот 3 сантиметра в диаметре, может быть, длиной вот, средненькой. Но Мадхавачарья вот такая шика. Вот такая шика. На пол головы. То есть разные здесь. Также еще разный характер у преданных. Кто-то просто любит большую шику, не может без нее. Вот такую шику. Ну, что делать? Никто не будет критиковать. Кто-то вот такую шику делает. Сзади. Не придумал слишком большого значения этому. Но стандарты какие-то есть и в этом. Не углубляемся в эти тонкости слишком. Смотрите, как делают гуру или старшие преданные, делают так. Мало ты дарите кому-то свои, то карма переходит. Я про Бришну с вами приехал, преданные спросили у него. Мы слышали, что нужно кантималу носить, вот, чтобы только два пальца не могли даже пролезть туда. Плотно. Что если она будет вот так вот болтаться, то майя проникнет. Он сразу взял свою тулость, и у него она вот это сделала. Ну слышь, что у меня тут майя проникнет. Иногда преданно углубляется в эти вещи, но нигде же не описано было. Что-то придумали про карму. Еще про карму много всяких вещей придумывают. Я думаю, это от матери Божьей какой-то. Они очень думают много о карме. Сколько карм тут и да, здесь, и да, и так далее. Четки, если вы читали на четках, скажем, и Затем мы сменили четки, инициации или что-то еще. Если это инициационные четки были, вы меняете их, скажем. То есть нужно утопить в Ганге. Если не инициационные, вы можете их просто помыть и отдать другому. Помыть в воде, отдать другому. То есть, если для вас начитались четки, вы их никому не должны давать. Тогда вы их топите в Ганге, чтобы это хотели сменить. Или закапывайте в землю. Здесь же Ганги нет. Похороните. Это ваши четки, потому что. Для вас это делается. По этой причине. Обычно вот эти бусы всевозможные, не знаю, украшения, они лично должны кому-то принадлежать. Такова культура. Если обмениваются украшениями, это какие-то сокровенные очень вещи. Или обмениваются чадарами, тоже это что-то очень близкое, очень какие-то близкие отношения подчеркивают. Что украшение очень связано с человеком. Также бусы здесь она очень связана. В этом смысле, если вы кому-то даете, это может означать, что какие-то очень теплые отношения, что какой-то такой знак, ну что еще, я не знаю. Все личные вещи, они несут какую-то энергию человека, понятное дело. Это известно. Иногда личные вещи эти используются мистиками для черной магии. В этом смысле неблагоприятно отдавать свои личные вещи таким людям. В этом смысле. Может быть, это имеет в виду матыши, которые знают немножко мистические энергии. Что, чтобы вы не отдали, конечно, это будет как-то связано. Даже фотографию, если кто-то имеет вашу фотографию, даже это может нужно использовать в черной магии очень хорошо. Что же делать? Кругом так много фотографий духовных учителей. Нас фотографируют постоянно на программах. Что делать? Иногда бывает черная магия. Можно терпеть, что делать? При определенном уровне на них повлияют экстрасенсы, потому что они думают, что экстрасенс он не связан с Кришной. Они его смотрят отдельно, отлично рассматривают экстрасенса, всегда так смотрят. Но что он обладает каким-то своим независимым отдельным могуществом. Они могут понять, что экстрасенса может Кришна представить. Даже какие-то цели. Они еще не знают об этом. Поэтому говорят, вот, сознание Кришне не помогает, как это экстрасенс. Так они запутываются. И уходят в область каких-то материальных энергий потом. Такие примеры есть. Уже не придают такое большое значение Хари Кришна мантре, она не помогает с болезнями. Да. Эту жизнь. Обратите внимание, что преданные они, как они поддерживают существование преданных, посмотрите внимательно, как это происходит. Да, в нужное время какие-то нужные люди приходят вдруг к кому-то и предлагают что-то, и что-то происходит, правда? Значит, не только сами люди приходят, есть какая-то сила, которая все это организовывает. Посмотрите, как вы преданно живете, в течение многих-многих лет это происходит. Какие-то случайные моменты. Что-то не было плохо, и вот совершенно случайно кто-то пришел, помог мне, как чудо какое-то. Нет, это постоянно происходит с преданными. Любой опытный преданный знает, что Кришна все это организовывает. Как человек может жить десятки лет без зарплаты, сознание Кришны, поддерживая семью? Нет никакой гарантии, нет никакой зарплаты. Он живет, как он живет. Кто-то даст, еще кто-то даст. И в течение уже многих лет. Десятки лет. Это что, случайность? Это значит не случайность.
Вот у кого-то что-то лишнее, и он раздает. И вот вы случайно получили, да. Но это бывает, может, раз в жизни, или два раза в жизни. Или просто вам трудно, и кто-то захотел помочь. Ну, вот хороший человек, но таких мало. Но жить постоянно так, это невозможно. Тогда нужно под забором ночевать. Но вот перед некоторые живут, не имея ничего этого. Десятки лет они поддерживают существование. Каким образом? Посмотрите, вот в целом эту картину. Всю жизнь живут таким образом.